Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Благотворительный концерт византийского пения в поддержку Свято-Софийского социального дома. Скоро в Москве. Великие княжны Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия Романовы. Какими людьми они были? Новый выпуск подкаста «Райсовет Тет-а-Тет» журнала «Фома». О том, дает ли защиту, пояс, кольцо или что-то еще, если там написана молитва. И мы продолжаем наш журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы рассказываем о людях, которым нужна наша помощь, и о тех, кто их поддерживает. И сегодня поговорим об уникальном пространстве в Свято-Софийском социальном доме и о концерте византийского пения, который пройдет в Москве 15 июля в его поддержку. Вообще, Свято-Софийский социальный дом – это настоящий феномен. Там живут дети и молодые люди, которые первоначально были зачастую вообще вне контакта с большим миром. А здесь с ними начинают происходить чудеса. Они учатся двигаться, общаться, получают навыки самостоятельной жизни, а порой начинают даже и зарабатывать на жизнь. У каждого воспитанника есть свой значимый взрослый. Это старший друг, авторитет, защитник и источник любви. Возможно, в этом и причина тех грандиозных прорывов, которые дети совершают. Значимым взрослым может стать и воспитатель, и волонтер. Более того, часть воспитанников Свято-Софийского дома были взяты в семьи, и сейчас у них есть настоящие мама и папа. Сотрудники, воспитанники и волонтеры Свято-Софийского дома называют его между собой «домик». Что же это за место? В нашей студии Светлана Панасик, заместитель директора Свято-Софийского социального дома, и Мария Астахова, координатор благотворительных программ Свято-Софийского социального дома. Здравствуйте.
Добрый вечер. Здравствуйте. Домик – это место, куда переехали 22 воспитанника из государственного детского дома, и которых мы постарались окружить любовью, заботой, вниманием, постарались, чтобы для каждого из них был свой взрослый, для каждого из них был какой-то индивидуальный сопровождающий, для каждого подобрать обучение, занятия и какие-то развивающие программы.
Живут у вас дети, молодые люди, на протяжении многих лет. Как понимаю, по достижении совершеннолетия они не обязательно выходят в большой мир, а это зависит от их возможностей. И если возможности таковы, что им нужно постоянное сопровождение, они остаются у вас.
Да, они остаются, мы продолжаем заботиться о них. То есть нам бы хотелось создать такие условия, чтобы каждый из них чувствовал, что это их дом.
Я думаю, что вам это удается, судя по тем успехам, которые они делают. Вот расскажите, пожалуйста, что происходит. У вас появились маленькие воспитанники. Как они проживают? Вот 7 лет уже существует, да, Свято-Софийский дом? Вот как они менялись на протяжении этого времени?
Ну, конечно, первое время они привыкали к жизни в домике, и все было по-новому. И потом уже, когда прошел период адаптации, мы начали понимать, что они слышат нас, что мы слышим их, что можно добиваться каких-то успехов, можно чему-то их научить, можно как-то войти с ними в контакт. Потому что ребята, которые находятся у нас, они большей частью не говорящие. Наши воспитатели для того, чтобы как-то общаться, учат язык жестов, да, в основном мы пользуемся макатоном. Для тех, кто не способен к этому, да, к какому-то общению, мы применяем карточки. То есть мы пытаемся достучаться до каждого, с каждым наладить контакт, понять его возможности, понять границы его развития.
Это дети, которые... Мало того, что родились с особенностями, которые требуют преодоления, они еще были оставлены. То есть
да,
они
это дети,
пережили...
от которых отказались родители, которые с самого рождения оказались в государственных учреждениях.
Это катастрофа для сознания ребенка, для психики, для души, для всего.
Да, когда ты никому не нужен, и на тебя никто не обращает внимания, конечно.
А с какого возраста примерно, да, вот они оказывались в Свято-Софийском социальном доме?
Но у нас самый младший из воспитанников, ему было 5 лет. Но на самом деле те ребята, вот, которые помладше, они легче адаптировались. То есть чем больше время проживания в государственном учреждении, в каких-то таких тяжелых условиях, тем тяжелее потом на что-то переключиться. То есть чем меньше вот этот срок проживания в интернате, тем больше возможностей как-то перейти на другую ступень развития. Они быстрее учились говорить, да, из тех, кто мог говорить, и быстрее как-то налаживали контакт со взрослыми. То есть это было заметно. И та часть ребят, которые ушли в семью, которые взяли под опеку, это как раз вот те, которым было меньше 12 лет. А вот со старшими, конечно, сложнее.
Это никоим образом не упрек в сторону сотрудников государственных учреждений, как понимаю, потому что там просто совсем другие условия. Там на одного взрослого приходится несколько детей, а у вас на одного ребенка есть несколько взрослых.
Конечно, потому что вот из тех ребят, которые могли нам рассказать, говорящие, да, о своей жизни до домика, они с любовью вспоминали воспитателей, с любовью вспоминали нянечек, но там просто не хватает рук.
Не хватает, конечно.
Конечно, нам хотелось бы создать условия настоящего дома, настоящей семьи, и мы надеемся, что в какой-то степени это удалось.
Свято-Софийский социальный дом существует исключительно на пожертвования. Это никакая не коммерческая история, не государственная. Это пожертвования людей доброй воли, которые либо материально, либо своими умениями и возможностями по времени волонтерски, да, поддерживают вас. Какие есть формы поддержки? Как можно было бы поучаствовать? Расскажите, пожалуйста.
Ну, во-первых, всегда можно сделать пожертвование на нашем сайте «Домик Today». На сайте размещаются те потребности, которые актуальны, наиболее актуальны для нас в настоящий момент. Это проекты, которые мы запускаем, это какие-то сборы на медицинскую поддержку, на какие-то средства реабилитации. Также можно прочитать истории наших ребят и помогать какому-то конкретному из наших воспитанников. А на самом деле очень много информации и об истории домика и о наших волонтерах.
Да, вы также можете стать другом, регулярно проводить с ребятами время, сопровождать их на прогулках на территории домика и вне домика. Также нам нужны волонтеры с автомобилем, потому что ребята часто уезжают из домика на различные мероприятия, в школу, в поездки, и нам всегда нужны люди, у которых есть автомобили, и таким образом вы можете помочь ребятам тоже. А еще вы можете просто рассказать о домике, чтобы о домике узнало как можно больше людей.
В соцсетях можно,
да,
наверное, да?
Да.
Поделиться информацией.
Поделиться информацией. Такая информационная поддержка.
Домик.today – это сайт Свято-Софийского социального дома. Там есть информация о детках, и о волонтерах, и о нуждах, и о том, как поддержать. Там несколько вариантов перевода средств. Ну, а прямо сейчас 3434, короткий номер для СМС. Это вот номер, на который можно отправить сообщение со словом «домик» и через пробел любой суммы пожертвования. И для тех, кто будет в Москве на следующей неделе, есть уникальная возможность поучаствовать в судьбе Свято-Софийского социального дома и насладиться уникальным пением. Мария, расскажите, пожалуйста, подробнее о концерте музыкального коллектива «Аксион Эстин», который исполняет византийскую музыку.
Да, приглашаем всех на особенный благотворительный и первый концерт хора, русского византийского хора «Аксион Эстин» в поддержку ребят домика. Это хор, который исполняет песнопения в древней византийской традиции и дает редкую возможность прикоснуться к музыке и жизни Афона.
Музыканты, как понимаю, на Афоне какое-то время провели.
Да.
У них есть своя собственная связь с этим местом, с этой традицией.
Да, и в программе вечера вас ждут невероятные песнопения. Это очень красиво. Будет несколько блоков. Участники хора расскажут про каждый блок отдельно. Будет визуальный ряд, будет также уютная атмосфера, теплое общение, а также благотворительная ярмарка, на которой вы сможете приобрести изделия ручной работы, а также работы наших особенных ребят, их керамику, футболки и другие изделия, которые они делают своими руками.
Вот так молодые люди, которые поступили в Свято-Софийский социальный дом, казалось бы, едва умея, может быть, там передвигаться, сейчас делают уникальные, исключительные крафтовые изделия, керамику, футболки и многое другое, то, что в индивидуальном просто формате существует и нигде больше не повторяется. И все это можно будет на ярмарке найти. Все средства, как понимаю, собранные на этом вечере благотворительным, будут переданы в Свято-Софийский социальный дом. И информация есть, опять же, на сайте domik.today, верно?
Да, все правильно.
Спасибо вам огромное за то, что вы делаете. Вот низкий поклон, правда. И не перестаю восхищаться людьми, которые умеют к вот этому детскому испуганному сердцу проникнуть туда вглубь и установить вот этот важнейший, может быть, в жизни контакт человека и человека.
Спасибо за поддержку и ждем всех на вечере 15 июля.
Светлана Панасик, заместитель директора Свято-Софийского социального дома, и Мария Астахова, координатор благотворительных программ «Домика», были в нашей студии. Напомню, сайт Свято-Софийского социального дома domik.today пишется латиницей domik.today. Там истории детей, истории волонтеров, и там же перечислены все те нужды, которые есть у подопечных Свято-Софийского дома сейчас. И, конечно, там же можно найти информацию о благотворительном вечере 15 июля в пространстве «Фавор» на Моросейке. Концерт хора «Аксион Естин» в поддержку воспитанников Свято-Софийского дома с ярмаркой и, безусловно, в самой теплой атмосфере. Приходите, все, кто будет в Москве. 15 июля, пространство «Фавор». Подробная информация на сайте domik.today. Ну а прямо сейчас можно отправить смс на короткий номер 3434 и в содержании сообщения написать слово «домик» и через пробел ввести любую сумму пожертвования. 3434 – это короткий номер для смс, и в содержании сообщения нужно написать слово «домик» и через пробел ввести любую сумму пожертвования. Огромное спасибо всем, кто «Домик» и его воспитанников поддержит. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Живая история.
Приближаются дни памяти царской семьи. В 1918 году в ночь с 16 на 17 июля в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге были расстреляны император Николай II, его супруга Александра Федоровна, их дети, великие княжные, цесаревич Алексей и их близкие слуги, не пожелавшие покинуть царскую семью. А 18 июля в шахте под Алапаевском заживо была похоронена великая княгиня Елизавета Федоровна Романова. Все эти люди теперь причислены к лику святых, а середина июля – это особое время их памяти. Император Николай, его супруга и дети прославлены как страстотерпцы. Это чин, указывающий на то, как люди принимали выпавшие на их долю страдания и как они в тяжелейших обстоятельствах оставались верными Христу. Об императоре Николае и об Александре Федоровне часто пишут и говорят. Их дети и слуги реже оказываются в фокусе внимания, поэтому в преддверии дней памяти царской семьи мы решили посвятить рубрику «Живая история» разговору именно о них. В прошлом радиожурнале речь шла о цесаревиче Алексея, а сегодня поговорим о великих княжнах Ольге, Татьяне, Марии и Анастасии. Они были разными, как это часто бывает в семье, и при этом в главном они были очень похожи. Кстати, в некоторых текстах о царской семье можно встретить мнение. Родители так ждали наследника, что когда рождались девочки, это становилось как будто бы разочарованием. Так ли это на самом деле? Об этом и многом другом в комментарии Василия Цветкова, доктора исторических наук, профессора Московского педагогического государственного университета.
Вы знаете, ситуация была совершенно противоположной. То есть здесь рождение каждого ребенка, оно воспринималось, может быть, из какой-то определенной, конечно, доли сожаления о том, что вот должен быть все-таки мальчик, а рождаются девочки. Но сказать, что это были какие-то большие разочарования, это будет, на мой взгляд, очень смело сказано. Как раз мы видим такую вот противоположную, пожалуй, картину, что ведь даже сохранились свидетельства, и вот Витт об этом, в частности, писал в воспоминаниях, что в случае, если действительно не родился бы наследник, то не исключался, хотя, конечно, это противоречило тогдашнему законодательству, Павловскому закону о престолонаследии, не исключался вариант того, что государь мог передать престол старшей дочери, Ольге. И вот как раз Ольга по таким, ну, все-таки не очень, может быть, систематическим, обрывочным сведениям, она была очень близка к отцу. Он беседовал с ней вот последние годы своей жизни как совершенно взрослым, сознательным человеком, который, может быть, даже имеет свой определенный взгляд, свою позицию по отношению к политическим вопросам. Характеры у дочерей были разные, да, потому что Ольга вся в отца, а вот Татьяна, пожалуй, она больше была такая замкнутая. Вот Анастасия, наоборот, очень живая, очень такая энергичная, передразнивала там многих, вот Швибзик ее как раз называли.
А еще и кубышка, по-моему, да, потому что она была склонна к полноте.
Да. Небольшой рост и такую полноту. Вот. Ну, то есть вот не было каких-то негативов по отношению к дочерям. Нет, это действительно была такая единая, сплоченная, дружная семья. И сестры по отношению к брату, к Алексею, они всегда испытывали самые теплые чувства. И, в общем, даже, наверное, мы можем предположить, что последние минуты жизни Алексея, вот насколько сохранились свидетельства, там, когда допрашивал уже Соколов людей, причастных к расстрелу, как раз вот у них на глазах были убиты отец и сын, а потом уже вот стали убивать, добивать дочерей. То есть это, конечно, было очень страшное для них зрение.
Василий Жанович, а когда девочки росли, говорят, что очень строгими были условия их жизни и что их практически не баловали родители. Напротив, приучали к трудностям, к тому, чтобы они могли и умели сами вести домашнее хозяйство, шить, вышивать, заниматься какими-то домашними делами. Насколько это соответствует реальности?
Полностью соответствует реальности, потому что здесь была такая установка со стороны их матери, государыни Александры Федоровны, что девочки никоим образом не должны ощущать себя какими-то вот особыми с точки зрения вот их положения по отношению к другим людям. То есть они должны знать жизнь, они должны знать все проблемы, которые в жизни происходят, и как раз вот здесь становится понятным их очень деятельное участие в годы Первой мировой войны, работа их в Царскосельском госпитале, в лазаретах, то, что буквально очень тяжелую работу они выполняли, и никто абсолютно не смущался. Ну и раньше тоже здесь был такой четко достаточно заведенный английский, как тогда говорили, распорядок, подъем, прием там холодной ванны, завтрак, легкий завтрак и учеба, какие-то дела по хозяйству. Спали они, даже вот это тоже интересный такой факт, в Александровском дворце не на каких-то там пуховых перинах, а чуть ли что даже не на простых проходных даже кроватях. А что касается каких-то вопросов, связанных там с обучением, то здесь, конечно, обучение давалось им самое лучшее. И, опять же, это был расчет на то, что это будут не просто девочки, которые вот там занимают какой-то высокий статус, но это будут, прежде всего, образованные женщины, которые смогут принести какую-то пользу не только с точки зрения, вот, я не знаю, там, супружеских обязанностей по отношению к своему мужу, но и станут для него опорой, поддержкой, спутницами жизни. И еще такой интересный даже факт, но, опять же, вот из последних лет их жизни, пребывания уже в Екатеринбурге, в записках, в воспоминаниях охранников сохранилось такое интересное свидетельство, что княжны просили охрану научить их стирать белье, потому что вот там Авдеев пишет, в частности, что вот они привыкли к чистоте, может быть, это даже вызывало какое-то определенное непонимание у тех, кто их охранял, и вот надо было им стирать белье, а стирать некому, нет прачек. И как раз пришлось им это учиться. Буквально Авдеев говорит, что попросили его дать некое пособие по стирке, но пособие не дали, а пригласили тамого местного екатеринбургского рабочего, и он их как раз стирать научил. Ну, казалось бы, вот такой эпизод, он, может быть, и незначительный, но тоже ведь говорит о чем? О том, что они не чуждались работы, они не видели в этом что-то такое зазорное, что-то, что их унижает, оскорбляет, а наоборот.
Вы знаете, с одной стороны, конечно, когда думаешь о том, что девочки-принцессы, живущие во дворце, спят на жестких кроватях и занимаются разными совершенно хозяйственными делами, не чуждаются этой работы, это, ну, вызывает, пожалуй, что даже шок легкий. А с другой стороны, ведь когда они оказались в заключении, не имея возможности выходить и общаться с окружающими, там, со своими ровесниками, лишенные светской жизни, да, наверное, они могли бы в состоянии такого отчаяния отчаяние впасть. И, наверное, это не происходит именно потому, что их жизнь была довольно аскетичной и до этого заключения.
Да, безусловно, но я думаю, что здесь еще вот на что надо обратить внимание. Конечно, они не чуждались светской жизни, то есть не стоит, наверное, из них делать с другой какой-то стороны таких затворниц, которые вообще вот не знают светской жизни, никакого светского этикета, сидят там в узком кругу семьи. Нет, ни в коем случае, есть фотографии парадные. Причем, что интересно, фотография, вот, например, хорошо известная достаточно, это великая княжна Ольга, великая княжна Татьяна в мундирах своих полков, вот шефами полков они были. Великая княжна Татьяна – это Уланский полк, а великая княжна Ольга – Гусарский полк. И это тоже одежда вот как бы была им к лицу. Но я думаю, вот еще какой важный аспект здесь надо отметить. Помимо балов, помимо вот этих светских выездов, конечно, то, что было необходимо вот по статусу, очень большое значение приобретало и духовное воспитание, православное воспитание. То есть, если вот посмотреть и дневник государя, и записи императрицы, и свидетельства придворных, то есть здесь вот эта вот духовная составляющая, она была у них очень значительной, очень высокой, православное воспитание. Вот в полном смысле слова, вот их в эмиграции уже так назвали, это русские девушки. Русские девушки, вот не русские в смысле этническом, а русские в смысле духовном. Такой вот действительно пример, может быть, даже определенный для подражания, для будущих поколений. И это, конечно, отразилось и в заключении. Ну, я думаю, не случайно здесь как раз великая княжна Ольга написала такое вот хорошо известное уже теперь стихотворение. Строчки из него, они говорят сами за себя. «Подай нам, Господи, терпение молиться кротко за врагов». Вот это тоже такое христианское понимание подвига, жертвы. И непротивление даже перед лицом, ну, наверное, уже неизбежной смерти, неизбежного конца.
Напоследок, позвольте вот кратко буквально, да, задать вам вопрос. Много было разговоров вокруг того, что кто-то из великих княжон остался в живых. Есть ли основания у историков считать, что это действительно могло быть правдой?
Ну, к сожалению, наверное, хотелось все-таки, чтобы это было бы правдой, но достоверных, стопроцентных указаний на сегодняшний день мы не имеем. То, что касается вот этих всех, там, уже Анастасии, например, как их вот называют, тоже другие. Ну, вообще вот подобного рода свидетельствам нужно подходить с большой степенью осторожности. Тут надо учитывать просто два обстоятельства. Во-первых, мог быть сугубо политический расчет. Не без этого, в общем-то, эмиграция, она не была стопроцентно уверена в полной гибели царской семьи. Всегда сохранялась некая надежда, в том числе вот и у императрицы матери Марии Федоровны. Вот. А второй момент, конечно, тот, что здесь мог быть определенный расчет еще и, ну, наверное, финансовый, такой конъюнктурный, вот попытаться, там, я не знаю, втереться в доверие, найти возможность как-то делать деньги, грубо говоря, вот на такого рода свидетельствах. Но все-таки мы не можем, вот опять же, с стопроцентной достоверностью судить о том, что произошло чудо и кто-то остался в живых.
Это был комментарий Василия Жановича Цветкова, доктора исторических наук, профессора Московского педагогического государственного университета. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты и видео. И сегодня у нас в эфире фрагмент подкаста «Райсовет тет-а-тет», где Александр Ананьев задает священникам вопросы из писем читателей Фомы и зрителей канала. Со священником Антонием Лакеревым вышел на днях разговор, дает ли молитва автоматическую защиту человеку, почему важно всем сердцем включаться в молитву о близких, да и о себе самих тоже. Фрагмент беседы в нашем радиожурнале.
Как для себя, ориентируясь на свой собственный духовный опыт и место на пути, на котором ты идешь к Христу, прочертить границу между магией и верой?
Ну, на мой взгляд, в первую очередь, такой гранью будут слова «Да будет воля твоя». Потому что до тех пор, пока я буду упираться рогом в плинтус и требовать, и добиваться, и что-то делать, потому что если не будет по-моему, то и гори оно огнем,
пытаться управлять Богом.
Да, да, да. Зачем нам мир, в котором не будет меня, например? Mm. Да? Зачем он вам нужен? Нет, нет. Пока ты настаиваешь, пока ты не можешь сказать: Господи, ну, мне вот позарез. Ну, если ты против, ну, хорошо, пусть будет по-твоему. Ты будешь применять колдовские средства, ты будешь обижаться, кстати, на Бога, сердиться и возмущаться, и роптать, и потом говорить: вот этот их Бог, про которого они мне столько пели, я его просил, а мне, значит, фиг, ничего не вышло, его нет. Но когда ты скажешь: Господи, ну, наверное, мои желания для меня очень важны, и для меня это там важно, больно, трудно, все, но я вижу плохо, как из амбразуры, а твоя воля важнее, да, критерии блага, воля Божья, поэтому вот пусть будет так, как ты хочешь, тогда даже еще в привычках всех магических практик ты все равно из этого, как мне кажется, как-то вылезаешь, начинаешь вылезать. И второе подобное этой фразе, конечно, это благодарю тебя, Господи, потому что, еще раз скажем, мир опасный, жестокий и несовершенный, и несправедливый. И это в каком-то смысле нормально, естественно. Так действует второй закон термодинамики. В мире торжествует хаос и распад. И если этого не происходит, это подарок Божий, за который надо благодарить. Иначе ты его просто потеряешь, он у тебя выпадет из рук. Ну, моя точка зрения такая. Итак, да будет воля твоя, и благодарю тебя.
Это был фрагмент нового выпуска подкаста журнала «Фома» «Райсовет тет-а-тет». Все видео, напомню, можно найти на страницах журнала «Фома» в Ютьюбе, Яндекс.Дзене и во ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, жмите на кнопку «Нравится» и на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. И, конечно, отправляйте ссылки на эти подкасты друзьям, близким и знакомым. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова, и в завершении журнала «Целительный Гендель» на радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера».